Ну что ж, переходим тогда к третьей части, я думаю. Мы в рамках нашего предыдущего рассмотрения дали некий обзор общефилософских истоков трансгуманизма со стороны, которую раньше не затрагивал. Набросали черты трансгуманизма как идеологии и даже перешли, я сказал, в ходе дискуссии к вопросу о том, а что вообще толкает трансгуманистов к трансгуманизму. Естественным вопросом после этого становится, а как вы себя на практике трансгуманизм проявляете? Каковы, собственно, действия, которые предпринимают трансгуманисты, какими бы мотивами из вышеобозначенных или каких-то других они не руководствовались? И как такие эти мотивы влияют на их деятельность? Соответственно, по-моему, совершенно неизбежно рассмотреть в качестве продолжения этого обсуждения конкретные трансгуманистические организации. Давай пробежимся тогда по списку основных мировых и российских организаций. Посмотрим, может быть, проиллюстрируем как-то сказанное выше на примере их деятельности. Так.
Что ты думаешь по поводу Курцула и друзей?
Да, ну, на самом деле, когда мы начинаем говорить о Курцуле, я бы сказал, можно сделать привязку к самому нашему первому подкасту, поскольку, если ты помнишь, мы там в рассмотрении научно-мировоззренческих истоков трансгуманизма остановились примерно где-то в 80-х, наверное, годах. Вот когда там, значит, наступила зима искусственного интеллекта, когда вот эти вот идеи первого трансгуманистического, первой трансгуманистической или прототрансгуманистической волны забуксовали. И, в общем-то, только после этого мы, начиная вот с конца 80-х, с 90-х годов, имеем некий ренессанс трансгуманизма в виде потока футурологических произведений и прогнозов, в виде тех же организаций. И, конечно, ну, там несколько имен, которые обычно связаны с этими ренессансом, например, футурология того же Марвина Минского, которого мы упоминали в первом подкасте, применительно к искусственному интеллекту и исследованиям предметам в этой области, которым он тоже занимался. Но, наверное, самой такой нахайпленной и самой известной фигурой из этого ряда будет Реймонд Курцвейл. Думаю, всем известна его роль в организации трансгуманистической повестки. Ну, то есть он, конечно, во-первых, исследователь искусственного интеллекта, аспирант того же Минского в свое время, с образованием, полученным в Массачусетском технологическом институте, одном из топовых по этой тематике. Вот. С другой стороны, он успешный IT-предприниматель, который как раз-таки по своей тематике искусственных нейронных сетей сумел добиться коммерциализируемого прорыва со своими системами распознавания речи, прежде всего изначально, и системами распознавания образов в целом. Вот. Но в идеологическом плане он, конечно, известен развитием исходно предложенной Вернером Винджем концепции технологической сингулярности, как некого момента в будущем, когда прогресс отгоняет все наши самые смелые предвосхищения. И поскольку человек перестает быть субъектом научно-технологического прогресса, а им становятся какие-то надчеловеческие интеллекты, мы уже не можем уследить за переменами и осмыслить их, поскольку они набрали темп совершенно неохватный для нашего ограниченного разума. Вот. Ну и присовокупив по прогнозу тематику продления жизни, тематику усиления интеллекта как одного из способов остаться конкурентоспособным в таком мире и, может быть, остаться даже субъектом такого радикально ускоренного прогресса. Курцвейл пишет несколько трудов, такие как «The Singularity is Near», «How to Create a Mind», «Transcend», по-моему, у него книжка называется, более такая практика ориентированная. как руководство для трансгуманистов. И на волне вот этой сформированной, хотя и несколько разнородной идеологии, он аккумулирует несколько, аккумулирует значительное количество последователей и создает, по сути, даже несколько, наверное, организаций, в которых он выступает центральным лицом. Сначала он состоялся, ну, мы уже говорили, во-первых, как предприниматель в наукоемкой сфере, а во-вторых, он состоялся как идеолог, и, в общем, эти бестселлеры футурологии тому доказательством. Вот. И уже на той же волне популярности, уже обретённой, там, стал определенным лицом в Гугле, насколько я помню. Mm-hmm. То есть вообще речь идет о том, что человек, предпринимательские и идеологические успехи, он стал его рода компромиссной такой фигурой, которую уважают и чтят, так скажем, и представители, собственно, IT-бизнеса, и широкая общественность, которая интересуется тематикой, и определенным авторитетом среди научно-технологической интеллектуальной элиты.
Да, безусловно, консенсусная фигура, которая легитимизирует весь дискурс очень сильно. Такой фундаментальный изобретатель. Ну, может, еще какие-то медали там есть, государственные награды. И действительно, если всю его историю посмотреть, как эти распознавание речи, музыкальные инструменты, это все достаточно впечатляющая история, но сам Курцул больше, чем организация. То есть в этом плане я бы хотел, может быть, сместить акцент больше именно непосредственно на организации, потому что третья часть посвящена больше практикам, да, потому что так-то теоретиков-то, в общем-то, много. А вот как это выразилось в некой практике коллективной, вот это вот более интересно. Вот как ты оцениваешь университет сингулярности?
Ох, мне на самом деле достаточно сложно об этом судить, поскольку университет сингулярности оказывается такой структурой, очень ориентированной на вот эти вот IT-бизнес-круги. Ни айтишником, ни человеком, заинтересованным в развитии собственного бизнеса, я никогда не был. Вот. Поэтому неизбежно приходится несколько извне судить по знакомствам с вовлеченными людьми, по каким-то, может быть, журналистским материалам о том, как вообще эта среда организована.
Слушай, ты же знаком с целым амбассадором, некогда амбассадором, и даже ездил на дачу к Никитину вместе с целым амбассадором. Так что-то ты об этом знаешь. Нет, смотри, я изучил кейс университета сингулярности, мне было интереснее, и я хочу в этом контексте рассмотреть деятельность Курцула как пророка трансгуманизма, как религии, а университета сингулярности как, соответственно, религиозной организации. И опять же, возвращаясь к ранее озвученным тезисам, тождество между идеологиями и религии. Вообще, маркетинговая модель SU заключается в том, что оно является местом встречи, где встречаются инноваторы, то есть разного рода непосредственно бизнес, то есть инвесторы, которые готовы вложить в это деньги, а представители академии, как интеллектуальная элита, и власть, непосредственно чиновники и прочие, которые могут менять там законодательство, и лоббисты. Вот создавая такую уникальную среду, где пересекаются ключевые представители социальных сфер, которые могут отвечать за прогресс, все это очень важно, что происходит на святой земле Калифорнии, которая является, в общем-то, ну, можно сказать, новым Израилем в рамках трансгуманизма. Еще по этому поговорим. В принципе, что они производят? Что вообще дает SU, когда я общался с их представителями? В принципе, это они производят майндсеты. То есть, они буквально ими торгуют. Человек платит очень большие деньги, приезжает туда, проходит определенный и получает определенный майндсет, да, то есть это на самом деле разновидность чуть ли не коучинга концептуального, так ныне, в общем-то, поругаемого, известного, и это не что иное, как сетевой маркетинг футуршока. У меня даже есть статья с одноименным названием. Дело в том, что это, конечно, на мой взгляд, грандиозное надувательство и грандиозное наперстничество, которое, в общем-то, ну, Курцвелл таким образом, можно сказать, монетизировал собственную популярность. Понятное дело, что к трансгуманизму и к какому-либо прорыву это не имеет никакого отношения. Плюс я внимательно следил за их деятельностью в сети, посещая их сайты. Я подписан на все их страницы в Фейсбуке. И я в целом понимаю, что там происходит. Реально происходит торговля фтуршоком, торговля калифорнизмом. И калифорнизм и его роль в рамках мейнстримного трансгуманизма, ну, сложно переоценить. В каком-то смысле они тождественны. Магия не сработает больше нигде. Вот если вспомнить, опять же, Данил, вспоминаем периодически его выступление 2-летней давности, я точно не могу вспомнить, как лекция называлась, но о том, что, типа, почему прогресс встал, что-то такое в кочерге, где он выступал. И если есть mm-hmm. видео, если кто-то вспомнит это выступление, там описываются различные ключевые события, которые происходили в 20 веке. Так вот, на протяжении всего выступления все события, которые произошли, произошли в Калифорнии. Там есть две трогательные врезки к Данилу дедушке папы, там в Ленинграде и в Крыму. Но это скорее больше так, да, для личности спикера. В действительности же совершенно верно получается, что все ключевые события прогресса трансгуманизма, они почему-то с какой-то стати все локализованы в Калифорнии, буквально все локализованы в долине. Соответственно, Курцвелл, можно сказать, прямо вот как пророк получил в горах Сьерра-Невады, кажется, это там, буквально, можно сказать, с неба скрижаль и ведет эту проповедь. И здесь давайте посмотрим с точки зрения религиозной организации, с чего состоит этот самый майндсет университета сингулярности, помимо неких общих таких коучинговских тренинг-систем. В принципе, что они продают, что из конца света, то есть в ожидании сингулярности они находят, что она неизбежна, она наступит скоро, и вот она уже даже как Курцвелл волосы пересадил, постарел, узнали, что она теперь аж еще быстрее наступит, чем в 45-м году. Дальше они пытаются людей, что они должны быть к этому сопричастны к этому апокалипсису. Какие есть ключевые, соответственно, здесь концепты? Точнее, не концепты, а какие здесь есть ключевые параллели с религией. Соответственно, аплоудинг – это спасение души. В прямом смысле в цифровом рае – это вот это вот бессмертие, которым торгует церковь. Да, сингулярность, как я уже сказал, это апокалипсис. Иммортализм в физическом теле – это история с вознесением. И ведь это действительно все так. Надо еще понимать, что Соединенные Штаты весьма религиозное общество. Там самые большие свободы и самые большие гарантии для любых религиозных сообществ. Потому что, когда, вот, например, наши узнают, что церковь сатаны зарегистрирована в США, и они таким образом думают, что там сатанисты. Нет, дело в том, что действительно там настолько большая свобода религий, что даже сатанисты могут там свое дело оформить и быть вполне защищены. Вот. В принципе, это очень простая модель. Вы приезжаете, 3 дня там тусуетесь, может быть, даже пофоткаетесь с Курцвеллом, потрогаете святую землю Калифорнии и уезжаете с определенным майндсетом. У них есть так называемые представительства, как МС, там посольство университета сингулярности, которые, прежде всего, направлены вовсе не на айтишников на самом деле. Как оказалось, опять же, я общался, узнавал, а направлено, в принципе, на любых представителей бизнеса, то есть на людей, там, принимающих решения. То есть они пытаются ставить определенные майндсеты людям с деньгами. Ну, я, честно говоря, не вижу здесь никакой разницы там с деятельностью Тони Робинса. И проблема в том, что именно вот такой мейнстримный трансгуманизм, он, он стабилизировался, и другого трансгуманизма у нас нет. Мне кажется, что к 2020 году блеск Курцвелла, его предсказаний и всей этой деятельности существенно померк. Если мы посмотрим, какая реакция, вообще степень вовлеченности в их социальных сетях, или какие идут материалы на их сайте, там, Singularity Hub, там идет все время повторение одного и того же. То есть какие-то обещания скорых прорывов, постоянные репортажи о том, что вычислительные мощности ускоряются. Тут есть, кстати, тоже фетишизм как фетишизм скорости вычислительной, когда люди думают, что путь там, к созданию искусственного разума заключается в том, что просто машинку Тьюринга надо вот так разогнать и делать ее такой мощной, не понимая о том, что там речь идет буквально о другой там, нейроморфной архитектуре. Вот. И здесь, мне кажется, это самая попсушная часть трансгуманизма, самая оберточная и калифорнийская. Вот. И мне она глубоко противна, потому что она на самом деле является просто способом монетизации того Курцвейла. Без него это все развалится, как ЛДПР без Жириновского. Там нету никакого системной структуры. Это чисто вот как приложение к харизматику. И в этом плане я, сколь негативно мое отношение к университету сингулярности, так бы я бы все-таки разделил его и Курцвейла, потому что он больше, чем это сообщество. Таким образом, нам предлагается, опять же, как форма практики трансгуманизма, естественно, это просто вот причаститься Калифорнии и чудесных майндсетов. Вот что предлагает Курцвейл. В то время, как ничего не известно о том, достигнуты ли были какие-то договоренности вот в рамках площадки связи инноваций, академии, бизнеса, вот этой формулы, которую они сами предлагают. Честно говоря, мне об этом ничего не известно. Скорее всего, это не более чем часть коммерческого позиционирования.
У таких организаций все-таки всегда есть, скажем так, две стороны, которые участвуют, и, соответственно, для них могут быть, в общем-то, разные выгоды в таком участии. С Курцвейлом это более-менее понятно. Он транслирует свою идеологическую повестку, ну, определенные основания он под ней, безусловно, имеет, и какие-то сильные стороны сингуляритарианизма существуют, собственно, подробный разбор, что так и что не так. Один разбор вышел вот весной в независимой газете за авторством Карелова, а второй, как ответ на него, появится за авторством Данила Медведева осенью. И там с предметной точки зрения вот, можно будет проанализировать, что, какие аргументы Курцвейла действительно легитимны, какие рациональные зерна в конце технологической сингулярности были и остаются, на что там стоит отбросить как миф, вот, что является там просто религией, а что можно использовать как ядро какого-то рабочего мировоззрения, сущность рабочего мировоззрения именно в отношении тех элементов, о которых оно говорит в своей основе. То есть не просто какие-то метафизические полусверхъестественные конструкты, которые могут быть только предметом веры, но и что-то, с чем можно работать. Вот. Но с другой стороны, остаются люди, которые к Курцвейлу приходят. Понятно, почему они придут в первый раз. Ну, определенное притяжение фигуры, определенная аура места и все такое прочее. Однако останутся люди, которые придут после них, которые, естественно, будут интересоваться отзывом об этом месте. Останутся люди, которые, может быть, захотят туда зачем-то вернуться. И в этом плане интересно, возможно, какой эффект может произвести идеология сама по себе, мы примерно понимаем, что там не все так гладко, но какие-то ограниченные преференции из нового понимания там можно извлечь. Вот. Хотя, я думаю, ничего такого, что нельзя было бы понять, просто прочитав книжки того же Курцвейла. Вот. Ну, может быть, чем они могут дополнить это, чтобы заинтересовать тех людей, которые к ним приходят? Возможно, какими-то более частными кейсами и, возможно, взаимодействием вот этих потенциальных инвесторов и предпринимателей с какими-то протегэшными, ну, я не знаю, молодыми компаниями, стартапами, немолодыми компаниями.
Сразу поставлен вот здесь на такой поток, что невольно возникает ощущение, что это вот опиум для народа. А это такой опиум очень высокого качества, сциентистски упакованный, но все равно опиум. Потому что если ты посмотришь, как происходят эти конвенты, эти записи, в принципе, наверное, побывать на таком мероприятии неплохо, и это вполне оттуда можно выйти с какой-то мотивацией, если ты уже бизнесмен. Но в целом, кроме как развлекательных функций, мне кажется, они никакие функции больше реально не выполняют. собственно, вот комментарий для слушателей. Задача вот этой третьей части – это пройтись по всем известным организациям и практикам и вычленить некие легитимные и самые эффективные из них и сделать некоторые выводы. Вот. Я считаю, что, окей, пример университета сингулярности понятен, но он в целом меньше, чем Курцвейл. То есть там нет никакой системы. Говорю, это ЛДПР. Вот.
Ну, то есть твое мнение, по сути дела, в университете сингулярности, что единственный продукт – это грубо mindset. Говоря, идеологическая накачка тех, кто слушает подготовленные ими курсы.
Ну, я же общался с их представителями, это буквально так и звучит. То есть они дают майндсеты. То есть что вы получаете, когда вы съездите на это? Вы получаете майндсет. Вот именно так. То есть это, можно сказать, официальная формулировка. А в целом, с учетом того, какие деньги платят люди там за коучинг и все такое, может быть, это и работает. Мне это никогда не было ни нужно, ни интересно. Вот. Мне это все равно кажется чем-то таким, ну, странноватым. И несколько дискредитирующим трансгуманизм как, ну, нечто серьезное.
При этом ведь даже нельзя, наверное, сказать, что эти счастливые обладатели майндсета становятся трансгуманистами.
Конечно.
Они получают некое вот идеологизированное видение того, как, по мнению Курцвейла и товарищей, будет развиваться технологический бизнес. И, соответственно, могут попытаться в дальнейшем, соответственно, образом планировать свои инвестиции.
Да, они скорее станут апологетами калифорнизма, а точнее уже надо являться, быть калифорнистом, чтобы, в принципе, туда поехать. Вот. То есть я поэтому вот главный вывод мой, что калифорнизм как явление практически неотличим от мейнстримного трансгуманизма. Ну, я имею в виду то, что мейнстримный трансгуманизм полностью вписан вот в этот культ Калифорнии. Вот. И вне него он не работает, поэтому им так и не удалось создать никаких серьезных представительств ни в каких других странах, даже странах с высоким потенциалом как раз инноваций, технологий, бизнеса, там, образования. Нет. Это работа.
То есть это такая надстройка над айтишным бизнесом, уже поставленным и работающим.
Да, совершенно верно. Насколько я знаю, ничего серьезного, интересного в других странах тоже не получилось, хотя посольств, представительств открывалось десятки. Десятки. Вот. Ну, у нас-то вообще как бы все закончилось. Вот такие дела. Ну, давай дальше пойдем. К Humanity Plus. Бостром, Ник Бостром.
Да.
Что
да.
ты думаешь по поводу его фигуры? Потому что в какой-то момент они, в принципе, как равнозначные отчасти воспринимались. Ну, почти что равнозначные. Курсов, безусловно, более яркий, но Бостром был представителем все-таки Оксфордской профессуры, труды и все такое. Он неплохих вещей написал.
Ну, окей, ну, давай, ладно. Ну, в лице Humanity Plus мы, по сути дела, имеем попытку собрать в одном месте уже сформировавшихся, как же все, трансгуманистов. Mm-hmm. Просто глядя на список руководящих лиц, где там есть тот же Дэвид Пирс и Наташа Витамор, там присутствует с Максом Мором. Вот. И Обри Дегрей от геронтологии. То есть абсолютно такой разноплановый набор лиц, которые уже себе какое-то имя в плане чего-либо, какой-либо интеллектуальной сферы, сопряженной с трансгуманизмом. Вот. И, соответственно, видимо, по мысли основателей, сбор их в одном месте должен был сгенерировать какой-то более когерентный нарратив трансгуманистический и возможность для каких-то, я не знаю, совместных что-то проектов.
Ну, кое-что им все-таки удалось в рамках академического
академических практик, безусловно, да.
То есть я оцениваю деятельность Бострома выше, чем деятельность Курцвейла. Несмотря на то, что как бы Курцвейл – это топ-фигура, тем не менее Humanity Plus оно принесло больше пользы хотя бы издательством, кажется, одноименного журнала, где, кстати, вот первые статейки Роден там печатал тоже. А, то есть там шла достаточно серьезная интеллектуальная работа, и Бостром – это все-таки Оксфордская профессура шведского, кажется, происхождения. Он пытался так, ну, фундаментально мыслить, но его этот знаменитый труд про сверхинтеллект, ну, он по-своему можно критиковать, но это что-то интересное, книжка важная. Вот. А насколько я помню, они ставили перед собой целью сбор всех там каких-то вот технологий, все, то есть суммирование всех трансгуманистических тенденций. Это как Чёрч собирает гены. Ну, знаешь, может быть, эту историю. Так же и здесь. Они пытались просто под одной крышей собрать. И правильно, как ты сказал, они собрали уже людей, которые состоялись и которые так или иначе могут быть соотнесены с трансгуманизмом. Хотя там, с одной стороны, там будет Наташа Виттемур, которая хотела себе красивое тело из нанороботов, грубо говоря, а с другой стороны, где-нибудь Огри, там, который борется со старением. То есть, да, безусловно, трансгуманизм, он всегда привлекал очень разношерстные фигуры. Даже вот среди текущего подкаста мы с тобой люди совершенно из разных сред, сфер, но тем не менее мы находим общий язык. И так было всегда. Здесь какой-то вот унификации в этом плане нет, поскольку это очень, опять же, как слабо взаимодействующая идеология. Нет у нее таких вот четких граней, четких границ. То есть это, она по-своему может быть интересна и деятелям культуры, и ученым, и экстравагантным художникам, то есть самым разным, самой разной публике. И это, кстати, на мой взгляд, было критической проблемой РТД. Мы еще об этом поговорим. Вот. Ну, что...
Нет, но здесь, безусловно, все эти фигуры, которые в основе стоят, они, по крайней мере, в своей сфере, а не редко в каком-то общефилософском измерении гуманизма, да, они, по крайней мере, пытаются генерировать такие стройные и широкого плана охватные системы, то есть целая серия только Острома о искусственном интеллекте, его перспективах. Недавно переведенные любителями у нас на русский язык генетический трансгуманизм Дэвида Пирса. Потом, значит, если мы о Максиморе том же говорим, то все-таки уж, по крайней мере, они свое экстрапианство попробовали сформулировать в каком-то достаточно четком наборе принципов и охватить там сразу и философию, отношение к политике и многие другие актуальные вопросы, на которые, конечно, должно для себя отвечать претендующие на что-то серьезное движение. Вот. Ну и, конечно, своими усилиями и по привлечению инвестиций в геронтологию, и по популяризации направлений. То есть, возможно, у них не вполне получилась организация именно совместной какой-то работы, но сама демонстрация, может быть, факт того, что вот есть определенное количество интеллектуалов, которые действительно делом подтверждают свои интеллектуальные амбиции и привержены при этом трансгуманистическому мировоззрению, она определенный эффект в легитимизации, собственно, этого мировоззрения оказала.
Да, и я в целом оцениваю очень позитивно все то, что происходило. Я впил западный трансгуманизм именно вот этого образца, и, в принципе, могу высказать только некоторые сожаления о исчерпанности инициативы, о том, что журнал больше не исходит, но видно все, как там постепенно сошло на нет. Вот.
Ну, тут надо сказать, что вот эта тусовка, она все-таки породила, наверное, определенное количество последующих инициатив. Ну, ты говоришь, что ты воспринял именно ТГ такого образца. Да. Вот еще есть такая фигура, достаточно заметная в американском трансгуманизме, как Лизер Ютковский, который во многом трудами того же Бострома вдохновлялся. И вокруг него же тоже определенное сообщество в итоге сформировалось, там же Лес Ронг. Во многом вокруг
Мною сильно любимый.
Да, но тут надо сказать, что с одной стороны, они изначально производили вполне такие состоятельные мировоззренческие системы, но с другой стороны, когда мы смотрим то, что было инспирировано этим сообществом, оно уже не всегда удовлетворяет действительно строгим критериям, которые можно предъявить, я не знаю, к философии, к науке или как каким-то околонаучным рассуждением. Да. Тут скорее запустился свой процесс такого мемотворчества внутри интеллектуального, конечно, сообщества, но тем не менее очень уж неформального и замкнутого в итоге на себя. Потому что если мы посмотрим тот же Лес Рокс, который строился изначально вокруг той же концепции когнитивными искажениями рационального мышления и прочее, то мы заметим, что на уровне вот этих локальных мемов, на уровне каких-то возобладавших концепций, там далеко не все по-настоящему рационально. Взять тот же культ боисианства, который, в принципе, он сопоставим и по степени обоснованности, и по степени распространения в соответствующей аудитории с культом технологической сингулярности. Люди начали претендовать на то, чтобы изложить всю методологию рациональных рассуждений, всю эпистемологию, всю методологию науки в терминах почему-то вот именно не просто теории вероятности, а и рассуждений, базирующихся на представлениях об условной вероятности, восходящих там, ну, вот, к теореме Байеса, в честь чего все это и названо. Я, например, находил и за авторством Ютковского, и его последователей различные тексты, которые, например, пытались изложить на языке вот этого боисианства, например, эпистемологию Поппера, то есть приписать какие-то значения истинности или ложности, или подкрепленности, или фальсифицированности теории на основе каких-то вероятностных вот конструктов, которые рассчитываются из количества успешных и неуспешных проверок. Просто как пример это привожу, но штука в чем? Если мы откроем труды самого Поппера, особенно там среднего и позднего периода, то мы увидим, что он сам пытался прибегать к таким попыткам, но как, по крайней мере, в этом человек достаточно интеллектуально честный, он признавал, что попытки вряд ли могут быть удачными, и на самом деле в итоге из этого можно вывести только то, что теории так, истинность теории таким образом оценивать нельзя. Когда же мы открываем тексты лесронговцев, мы видим систематическую путаницу априорных и апостериорных вероятностей, то есть вероятностей чисто логических, которые мы предполагаем за определенным событием, располагая только самой теорией и теми логическими следствиями, которые из него получить, и уже вероятности, которые мы можем приписать какому-то утверждению после его проверки. Вот, на основе получения какого-то статистического материала при многократном повторении эксперимента. Вот не распарсивают разницу между этими двумя вещами. Этой аудитории лесронговской зачастую не хватает, ну, эта проблема во многом общая для трансгуманизма, мы ее неоднократно упоминали, не хватает глубины понимания именно тех концептов, на которые они пытаются базировать то, о чем они говорят. Это, конечно, ловушка для тех, кто пытается на такие широкие интеллектоемкие темы рассуждать. Но в таких случаях очень важно уметь вовремя остановиться. Потому что когда начинается вот эта вот боисианская магия, которая пытается представить, как будто тут сокрыт некий грааль рационального мышления, который на раз-два раз будет у тебя все эти сложные интеллектуальные проблемы при помощи вот правильного подхода к рассуждению, но при этом не отдает себе отчета, что в байсианском подходе речь об условных вероятностях, что все равно остается вопрос вероятности абсолютной для вычисления этих вероятностей по формуле Байес. Вот, что, как я уже говорил, не развлечение типов вероятности логической, эмпирической. Вот. И когда люди начинают путаться и очень вольно жонглировать всеми этими терминами, не обладая достаточно вот, математической или логической эрудицией, то получается плохо, вот откровенно говоря.
Ну вот и через Лесронг, мне кажется, хорошо перейти уже к отечественному трансгуманизму. Потому что мне кажется, что с западным в целом все. Там, в общем-то, это две значимые организации. В целом, Игорь, оцениваю их положительно. Университет сингулярности — это просто инструмент монетизации харизмы Курцойла. А Humanity Plus, в общем-то, отличная история. Где-то они там были в чем-то наивны, что-то им не удалось. Но именно практики, которые они вели, мне в целом кажутся правильными и нужными. Потому что, на мой взгляд, в целом нормальные практики трансгуманизма, они как раз заключаются в работе на территории вдохновения, то есть на территории inspiration. Это образовательные инициативы, формирование каких-то редакций, издательских проектов, это даже может быть некое творчество, в том числе и художественное, потому что, как я уже говорил, да, там ключевые там, технологические бизнесмены и наверняка крупные ученые, скорее всего, не являются трансгуманистами. А трансгуманисты, в свою очередь, должны быть вдохновителями именно вот, вот этой вот в целом сферы, связанной с прогрессом науки, техники и всего соответствующего.
Ну, давай все-таки проговорим тогда, что мы считаем положительными достижениями тоже H+, университета сингулярности. Okay. Безусловно, какой-то определенный объем контента, как популяризационного, где доминирует, который доминирует в SU, или же контента, имеющего отношение к вот, рассмотрению, так скажем, на переднем крае той проблематики, которую они заявляют, это труды лидеров H+.
Ну, no. Я уже сказал, что SU меньше, чем Курцвейл, то есть как ее не имеет смысла рассматривать как организацию. В целом я не вижу в ней ничего хорошего. Это просто вот калифорнийский культ. Хотя сам Курцвейл, безусловно, классный, и его все достижения понятны и известны. А как вот образец именно положительной организации, собственно, главной трансгуманистической организации планеты некогда, это все-таки H+. Это, да, популяризация, создание большого количества контента. И вопрос в том, что они, наверное, не ставили перед собой некие великие цели, то есть они не пытались создать технологический бизнес в рамках своей организации. То есть это была именно исследовательская группа, и они свои функции выполнила. Просто жалко, что все это как бы несколько исчерпалось. Опять же, я это связываюсь с тем, что это, поскольку все основатели и движители H+, это люди из аналогового поколения, они, через них тоже очень так же прокатился этот эффект. Я вот все равно буду отстаивать, а новые на X-мену просто не пришли, потому что эффект больше не работает. В этом плане действительно можно сказать, что Photoshop исчезает, потому что научно-техническая грамотность растет, а можно сказать просто потому, что никакого такого вот ускорения, скачка больше не происходит. Я ведь понимаю, что Photoshop-овые ощущения испытывали и крестьяне, которые атаковали самолеты, да, там колхозные, то есть это тоже Photoshop. И люди, которые пришли на киносеанс и убили едущего поезда, вот это очень интенсивный Photoshop на самом деле. Это все тоже разновидности Photoshop. Вот, я не хочу, чтобы Photoshop ассоциировался только с приходом компьютеров. Он, в общем-то, Фотошоком был, наверное, в свое время и византийский огонь, использованный против русских набегов, да, то есть какая-то технология, недоступная даже для понимания. Вот. Так что Humanity Plus просто там энтузиазм и участников исчерпал, чем сейчас за быстрым, я, честно говоря, даже не знаю, наверное, ведет какую-то нормальную академическую жизнь. Вот. Но в целом, кстати, у нас есть один его перевод, это письмо из Утопии, и на этот перевод стоит ссылка на его официальном сайте. Так что можно сказать, что мы с Бостромом даже немножко посотрудничали. Капельку. Вот. Так что даже на SpaceMorg он оказал какое-то небольшое влияние. Да, один текст у нас его есть. Или даже два. Какой-то маленький еще, по-моему, был в самом начале. Вот. И мне кажется, что Humanity Plus — это вот и максимум того, что могло быть. То есть, потому что вот когда мы сейчас будем говорить о российских попытках, мне кажется, что у нас слишком много на себя брали. И пытались под одной крышей совместить совершенно несовместимые вещи. Ну, как бы не отказываясь ни от чего. Надо было, может быть, сосредоточиться на чем-то одном. То есть, если я имею в виду, решили делать бизнес, а решили делать там исследование, делать исследование. У нас пытались сделать все, и в итоге получилось все неубедительно.
Нет, ну, надо сказать, что все-таки определенная такая проектная роль H+ тоже присутствует, мне кажется, потому что, ну, они создали какое-то сообщество с общими интересами, В итоге люди, по крайней мере, в существующей ТГ-инфраструктуре, они начали как-то организовываться, замещать те должности, на которых требуется присутствие. Ну, тот же он, Макс Моррен же еще и в Алькоре стал президентом 9 лет проработал. То есть, возможно, такие организации, они все-таки помогают сформировать какое-то единое сообщество с едиными интересами.
Я просто именно говорил сейчас до этого про наши, что наши вот пытались играть в бизнес, а на самом деле играть не надо. То есть надо вот именно цели сообщества ставить более ясно. Да, Бостром не пытался совмещать профессорство в Оксфорде с руководством там, технологическими стартапами, ну, понимаешь, то есть, которые должны там перенести каким-то там с гуманистическим движением вперед. Он все-таки как был теоретиком, так и остался. И в этом плане, мне кажется, что вот, ну, каждый должен заниматься своим делом. Так же, как Курцвейл, в целом, ну, вот это вот мышление инженера, прикладное его мышление, оно бы, ну, несколько упростило тоже всю вот эту проблематику. Хотя он, безусловно, популяризатор. В целом, вот издание...
Не, ну, вот в примере того же Макса Мора мы видим у человека философское образование в Оксфорде. А вот, а он вот внезапно стал директором коммерческой вроде как фирмы, которая креативом занимается.
Нет, это неплохо. Я просто говорю, что не в одном как-то курсе, не знаю, мне кажется, он же ведь стал коммерческой фирмой, которая не связана с Humanity Plus напрямую.
Ну да, но вот, тем не менее, мне кажется, это не просто так, в том плане, что такие вот организации, в том числе, они сформировали сообщество, которое позволило британскому философу в итоге прийти к необходимости и востребованности своей на роли руководителя американской креонической фирмы.
Ну, обсудив главные трансгуманистические организации англосферы, нам, наверное, все-таки стоит коснуться и определенного рода трансгуманистической активности, которая у них там достаточно сильно развит. У нас в гораздо меньшей степени, хотя определенные поползновения в эту сторону тоже были. Я имею в виду политическую активность. Дело в том, что у американского трансгуманистического сообщества эта самая политическая активность достигла такого размаха, что, вообще говоря, в широких промежутках существования ТГ-сообщества существовало сразу несколько трансгуманистических партий. И для них вот последний промежуток времени, связанный, по-видимому, с их национальным сезонным безумием, связанным с грядущими президентскими выборами, наблюдалось не вполне здоровое оживление. Началось это оживление у них аж с прошлого года, с конца лета или начала осени. И с тех пор трансгуманистическую среду по обе стороны океана удивило сразу несколько ярких событий. Так, например, в прошлом году, еще в начале 2019 года, но эхо этих событий разносилось несколько месяцев после, об объединении объявили трансгуманистическая партия и Трансгуманистическая партия Соединенных Штатов — это две разные организации, не стоит удивляться. При распуске еще одного института самоорганизации трансгуманистического сообщества, который назывался Национальным трансгуманистическим комитетом Соединенных Штатов. Надо сказать, что эта активность, вроде бы выглядящая позитивно, ну, как произошло на политической ниве объединение сразу нескольких трансгуманистических сил, единство, совместное действие. Тем не менее, это, казалось бы, позитивное событие тотчас же породило раскол. Как в известных анекдотах о конвентах научных фантастов. Там три фантаста — это уже двое оппонентов и заговорщик. Точно так же и здесь, поскольку после объединения трансгуманистической партии Соединенных Штатов выяснилось, что у трансгуманистической партии существует сайт, который по определенному совпадению оказался в собственности нашего бывшего соотечественника, весьма известного в российских трансгуманистических кругах и продолжающего участвовать в трансгуманистической деятельности у нас. Не знаю, насколько правильно его называть. Вот. Ну ладно, назову это Алексей Потапов, известный также под ником Иморта. Вот. Сайт был записан на него, но внезапно, без уведомления его, сайт трансгуманистической партии перешел в ведение вот этой новой объединенной структуры, из-за чего возникла куча непоняток уже внутри этого, казалось бы, единого сообщества. Ну а дальше вроде как...
То есть это рейдерский захват фактически?
Ну, я на самом деле не рискну определенно утверждать, что там было. В моем распоряжении просто несколько постов в Фейсбуке с комментариями под ними и обсуждения в российских трансгуманистических чатах.
Ну окей, окей.
Единственное, что можно заключить, что, в общем, в консерватории явно не все в порядке, и то, что изначально подавалось как позитивное объединение, оно практически сразу, на следующий день после того, как оно совершилось, спровоцировало такой достаточно жесткий конфликт и перепал. Вот. Ну и вот эта структура, она, естественно, нужно как-то себя утверждать, и в связи с этим разворачивающимся сезонным политическим безумием, они, конечно, как и многие другие миноритарные политические партии Соединенных Штатов, организовали праймерис и выбрали в итоге кандидата, который, в общем, должен был выступать единым кандидатом трансгуманистического сообщества США. Вот. Ну, тут, во-первых, надо, конечно, сказать, что в силу понятной специфики политикума Соединенных Штатов, я думаю, ни одна из таких небольших структур не может всерьез рассчитывать на то, чтобы вмешаться в политическую борьбу. В лучшем случае, возможно, ситуация, при которой поддержка одной из небольших партий окажется настолько явной, или поддержка какого-либо из кандидатов окажется настолько заметной, что этого кандидата, может быть, с кем-то из соратников, пригласят под крыло одной из двух больших партий. По секрету или не очень большому секрету, потому что предсказуемо, стоит сказать, что пока с трансгуманистической партией США ничего подобного не случилось. Тем не менее, кандидаты они выбрали, хотя в процессе праймерис не обошлось без скандала. Один из соискателей статуса кандидата от трансгуманистов отметился в скандале. Тут опять же стоит сказать, поскольку шансы на реальное вмешательство в политическую борьбу столь пренебрежимо малы, единственной разумной стратегией для большинства малых политических партий оказывается, очевидно, попросту шоу с целью обратить на себя внимание и, может быть, добыть себе какую-то дополнительную аудиторию среди тех, кто, может быть, абсолютно разочарован тем, что предлагают большие партии, и поэтому начинает искать что-то где-то вот наиболее заметное и наиболее интересное из того, что шевелится под плинтусом американской политики. Ну и вот в таком шоу отметился один из кандидатов на праймерис, кандидатов в кандидаты. Это человек, известный в их трансгуманистических кругах и отчасти в наших, под псевдонимом Бен Зион, Йоханнан Бен Зион. Вот. Отметился он достаточно веселой историей, которая, ну, в кавычках веселой на самом деле, которая внесла сама по себе дополнительный раскол в ряды американских трансгуманистов. Дело в том, что чувак попросту вырастил из добытых из своего организма клеток клеточную культуру, воспользовался уже существующими технологиями и вырастил из нее какой-то кусок ткани биологической. Ну и, собственно, радостно этот кусок ткани пожарил, себе приготовил и сожрал. Вот. То есть реализовал такой сюжет в духе, там, не знаю, рассказа Артура Кларка «Пищи богов» или там, одного эпизода из «Последнего слова техники» Виена Бэнкса. Вот. Соответственно, с одной стороны, подобная технологически замотивированная инициатива, она не может не обратить на себя внимание. Ну, казалось бы, человек сделал шоу. С другой стороны, все-таки этот элемент шоу уже настолько нездоров, на мой взгляд, что тут, во-первых, возникает вопрос наличия хоть какой-то неглижибельной формы содержания в этом поступке.
Но здесь он еще, по сути дела, на территорию людоедства заходит.
Да, да.
А на это есть какое-то бессознательно табуированная эта история в обществе, я думаю, причем достаточно давно.
Ну, а во-вторых, собственно говоря, действительно, таким образом нарушая одни из прочнейших общественных устоев, на что ты можешь рассчитывать, в том числе, что это может говорить о твоей, так скажем, сознательности и солидарности в рамках сообщества, поскольку человек, который выступает в таком статусе публичным, кандидата, по крайней мере, на праймерис от данной политической силы, он все-таки в какой-то мере уже представляет эту силу в глазах общества. И, соответственно, последствия данного акта касаются уже не только его одного, а сообщества в целом. Что люди подумают в конце концов. Но история закончилась, в общем, закономерно, изгнанием из рядов, чему был совершенно верно, да, чему был посвящен достаточно большой пост на сайте Трансгуманистической партии Соединенных Штатов с разбором полетов и довольно жаркими комментами под этим постом. Некоторое обсуждение было и в российских трансгуманистических чатах. Вот. Но далеко не столь горячие, но надо сказать, что все равно нашлись люди, которые поддерживали данного субъекта. Вот. Что по итогам всех этих историй, мне кажется, стоит сказать. Во-первых, мы видим, что даже в случае какой-то диверсификации политической повестки, то есть в стране с какой-то сформированной политической культурой, где, ну, хоть какие-то неглижибельные шансы, по крайней мере, обратить на себя внимание у этих политических сил существуют, тем не менее, все, что может предложить нынешнее трансгуманистическое сообщество, это, по большому счету, шоу. Реальной аудитории, которая действительно голосовала бы за этих людей на выборах, ее просто не существует, а те способы, которыми эту аудиторию пытаются сформировать в рамках политической активности, они, как видим, вырождаются в абсолютно контрпродуктивные формы. Сложно сказать, что выступает главной причиной, то ли попросту не существует на данный момент такой политической активности, в которой трансгуманист мог бы манифестировать свои политические и мировоззренческие убеждения достаточно релевантным образом, то ли таков уж уровень конкретно тех трансгуманистов, которые в данный момент активны в рамках этого движения. Но, тем не менее, факт остается фактом. Чем бы это ни объяснялось. Думается, что в наших условиях, тем более на данный момент, стоило бы счесть бесперспективной какую-то ни было политическую именно активность, поскольку на общий недостаток общий с Соединенными Штатами в том числе. На общий недостаток наработанной аудитории у нас и общего знакомства людей с трансгуманизмом накладывается, ну, определенная специфика, естественно, политической сферы, которая там еще больше закольцована на одну единственную политическую силу, в которой высказывания малых партий имеют еще меньше значения. С другой стороны, существуют примеры, в которых, возможно, политическая активность трансгуманистов оказалась бы имеющей определенное значение, поскольку во Франции, например, трансгуманисты сталкиваются с ситуациями, по сути дела, ущемления в правах. У них существуют во Франции с некоторых пор определенные биоконсервативные законы, которые, в общем-то, не только накладывают определенные ограничения на исследования трансгуманистически релевантных областях, типа генетической модификации, в результате чего даже ученые во Франции бьют тревогу в плане отставания темпов развития данной сферы от всех возможных конкурентов. Но, в принципе, даже и подвергнуть некоторые типичные трансгуманистические высказывания, проверки на экстремизм с положительным итогом в плане нахождения там этого экстремизма. Соответственно, можно сказать, что во Франции в той же, я думаю, что это не только там существующая ситуация, что трансгуманисты сталкиваются с определенным идеологическим прессингом и ущемлением свободы слова. В таких ситуациях определенная политическая активность трансгуманистов, возможно, имеет смысл. С другой стороны, возможно, она имеет смысл в рамках какого-то более широкого, а не специфически трансгуманистического движения.
Я с тобой согласен полностью. Поскольку ты уже, в общем-то, основные вещи проговорил, я могу сказать свой взгляд на невозможность осуществления трансгуманистической политики. Здесь надо соотнести, допустим, ввести понятие нормальной политики и целей трансгуманизма. Всякая нормальная политика в мире уже установился так или иначе. Консенсус является некой формой представительной демократии. В любых даже авторитарных или тоталитарных режимах есть выборы, хотя бы как ритуал или как симуляция. Напомню, что они же были и в Советском Союзе. А Гитлер вообще пришел на власть через большинство мест в парламенте. Соответственно, представительство должно выражать интересы непосредственно людей, которые делегируют депутатам свои полномочия. И здесь очевидно, что население не имеет никакой трансгуманистической повестки и не может ее иметь по определению. То есть этого просто не может быть. Потому что люди не находятся на таком регистре, на таком горизонте целей, задач и перспектив. Это было бы в каком-то смысле противоестественно и странно. В этом смысле создавать трансгуманистическую партию – это абсолютно и так фейк-ньюс, это действительно абсолютное шоу. То есть, или в худшем случае некий спойлер по оттягиванию, допустим, голосов у каких-то реальных кандидатов, которые представляют там оппозицию, чтобы просто разбавить там список допущенных кандидатов как безопасные фрики, которым могут дать микрофон и даже какую-то там квоту выступлений, но в целом это будет выглядеть совершенно безумно, особенно если поглядеть на события, которые происходят на постсоветском пространстве. Я думаю, несложно представить, что здесь, в принципе, сейчас такая ситуация, что не особенно-то важны политические взгляды. Зло, оно достаточно очевидно, и граница, которая проходит между нормальностью и ненормальностью, тоже очевидна. Поэтому для того, чтобы, в принципе, возможен был какой-либо лоббизм, то есть здесь не то, что трансгуманистической повестки, а повестки элементарной базовой модернизации страны там. Да, то есть приток иностранных инвестиций, специалистов, возвращение наших соотечественников, достигших успехов за рубежом. Да, то есть здесь бы модернистскую повестку протащить, а у нас на фоне торжествующей архаики, ну, это будет просто, я не знаю. Это как на знаменитых выборах, кажется, в 96-м году партия любителей пива была, да, там группа «Тайм-аут» ее создавала. Но тогда это было в 96-м году, это было смешно. Сейчас быть такой партией любителей научной фантастики и говорить о богоподобном интеллекте, там, допустим, техническом или сингулярности на фоне, допустим, событий, происходящих в Беларуси, ну, это будет смотреться, скажем так, вне вообще контекста духа времени. Соответственно, единственная социальная сфера, на которую трансгуманисты могут воздействовать, это технократы, которые, в принципе, и заполняют безликие технократы, в принципе, функциональные общества. Но, опять же, каким образом они могут на них влиять? То есть здесь не может быть уже никакого второго госплана, и никакие трансгуманистические идеологические комиссары не требуются менеджменту или каким-то венчурным инвесторам. А здесь рынок в каком-то смысле частично как стихия возьмет дело на себя, частично экспертное сообщество в состоянии решить это само. Поэтому трансгуманисты могут работать только на территории юридического лоббизма. То есть, допустим, получать где-то разрешение на какие-то смелые эксперименты, но такие вещи обычно, мне кажется, лучше делать в нейтральных водах.
Здесь... Но здесь, мне кажется, все-таки стоит вспомнить тот пример с 2012, по-моему, года с программой, с компанией, развернутой преимущественно РТД за прогрессивные биотехнологии, когда просто была развернута достаточно сильная агитация против тогдашнего закона, ограничивающего работу с ГМО. Это была не очень успешная программа, но, тем не менее, она, во-первых, дала высказаться самим трансгуманистам, во-вторых, она дала определенную поддержку голосам ученых, которые тогда же раздавались на этот счет. Вот это можно, наверное, считать, по крайней мере, прообразом какого-то позитивного опыта политической активности трансгуманистов. Хотя, в целом, это, опять же, частный вопрос, и он, наверное, согласуется с достаточно широким спектром таких базовых политических программ. То есть в данном случае трансгуманизм может послужить скорее определенной добавкой, определенной насадкой на механизм какой-то определенной другой политической идеологии.
Да, поскольку... я с тобой здесь полностью согласен, что он должен вливаться в какую-то более содержательную силу и, грубо говоря, быть чем-то вроде заговора модернистов. То есть реализовывать не трансгуманистическую повестку, а повестку базовой модернизации.
При том, что должен, конечно, заметить, что, наверное, и на конкретные меры по модернизации у нас несколько разные взгляды, но в роли трансгуманизма и в возможности сольной политической активности трансгуманистов на этом поприще.
Здесь очень просто. Модернизация подразумевает совершенно дефолтовые вещи, которые никому не надо придумать, вроде разделения властей. В России вся власть – это исполнительная власть. У нас нет ни судебной, ни законодательной власти. Это ни для кого не секрет. И, соответственно, нужно просто нормальное юридическое обеспечение экономики. Вот. И, а не феодальная система, петрократическая, распределение по вертикали власти средств валютных от вывоза сырья за рубеж. Это слишком такая распространенная в мире модель, и все ее пороки хорошо известны, и в России они тоже очень хорошо видны. Вот. Соответственно, здесь будет абсолютно консенсус у любых политических сил. Здесь не может быть никакого другого мнения, потому что, ну, как бы это средневековье, либо вы выбираете, там, не знаю, новое время, да. Здесь, я думаю, будет полный консенсус. И вот уже в рамках вот этого разделения властей, конечно же, будет очень жесткие противостояния, как, в общем-то, в сложных любых больших обществах это и происходит. США, там, например, последний срок Трампа проходит под, ну, просто под колоссальным давлением левых сил. Ну, все мы это хорошо знаем. Досье Стила, все такое. Вот.
Ну, здесь, возможно, стоило бы дать рекомендацию трансгуманистам в целом анализировать совместимость своих трансгуманистических взглядов с той или иной политической платформой и продвигать трансгуманистические ценности в том ключе, который он видит верным. Поскольку, и когда мы говорим о модернизации, ты говоришь обязательно об определенной социальной перестройке, политической перестройке, в русле вполне определенной экономической парадигмы. С другой стороны, как мы обозначили еще даже и в первом подкасте, конечно, во второй части данного подкаста, все-таки 20 век знает примеры и модернизации командными средствами при регулируемой экономике. Если, конечно, мы подразумеваем под модернизацией перевооружение и ускоренное развитие научно-технологической среды. Вот. Ну, то есть здесь, возможно, безусловно, политические споры, но это будут споры не о трансгуманизме, скорее, а о методах его реализации. И главное, что не только его. То есть вопрос будет более широкий,
да, общественный. Верно.
И одним из узких элементов его вот будет трансгуманистическая повестка.
Очень тяжело разделить социальные и политические взгляды и какую-то конкретную трансгуманистическую повестку. Вот, поэтому я считаю, что, опять же повторюсь, что лоббизм и работа на территории вдохновения. Возможно, работа с академией, с научным сообществом. Допустим, если есть некая медийность как ресурс, это фактически такой универсальный капитал современности, можно поддерживать те или иные публичные инициативы широким фронтом. Я думаю, что сетевая демократия или сетевые вот эти инициативы, они, эта культура их поддержки будет только нарастать в обществе. То есть горизонтальные связи будут усиливаться. Вот Беларусь там, например. То есть усиление горизонтальных связей за счет интернета. Так что в политике и в общественной жизни трансгуманисты должны и могут участвовать, но, да, не напрямую, под чужим флагом.
По-видимому, так.